открыть Радио Свобода. При микрафоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожжа по послевоенной молодочанщине. Напрыканцы 40-х годов у Заходней Беларуси дзейнічала не одна подпольная молодевая организация. Слонимская чайка, Постаўскі и Глыбоцкі союз белорусских патриотов, Барановицкий комитет вызволення Беларуси, Нясвійский союз змагання за незалежность Беларуси, Мядельско-Сморгонская молодевая подземья. Слядов гэтых криминальных справов у моей течки быть не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах. Гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга. Тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсам.
Вільня. Я лічу, гэта ж беларускі цэнтр культуры нашай. Ну, чамусьці ў гісторыі прападаецца, што гэта літоўскі горад, польскі горад, ну, што ад нібы быў. А на самом деле усе ж нашы продкі, беларускія дзечы, з Вінні паховаліся. Там цэнтр быў беларускай культуры. Гімназія, універсітэт беларускі.
Я сяджу ў гасцях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духовная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы – 92 гады, і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага, як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнееўрапейскай нацыі.
Там была ідэя беларускай незалежнасці, самая галоўная. Мы только там и познали, что мы белорусы. А до этого не ведали, кто мы такие. Тутэйшие и все.
Тутэйшие.
А там уже как назвали, что белорусская семинария, наша Беларусь. Я кажусь, вот наш замок на горы Медовга. Скорее, столицей была Беларуси.
Любый Неманский край, край тиши и гаю. Где пяют соловьи, соловьи, ты про нашу любовь. Где не мчится вдаль песня нашей весны. Про тебя, Беларусь, про тебя, Беларусь, наши думы и сны.
Мы виталися завсёды. Живе Беларусь, это наше привитание. Живе Беларусь. Идея незалежности не смиротна. Живе Беларусь. А жудиться и довагруда. В 44-м, это мне было 17 годов. Сразу это нас организовали в военкомат. Боевую подготовку. 2 месяца там на пополы обушали, как говорится. Готовили на армии. Все обыч. После купцы приехали из Урала. И через военкомат мобилизовали у ФЗО. Подменить, как призвать, уже, я кажу, здоровое войско, а наш молодых замяніць на станцыі, на заводах, на прадпрыемствах іх падмяніць. А за 6 месяцаў вучылі, паставілі цакарамі, слесарамі, добільшчыкамі, прафесію далі, ФЗО. Мало што помню, 44-го, як паясні мне Урал, только помню, што мы выспівалі песню на выгнанні. Не надходят, не проходят, не дотут. Быцца в рэк бурлівый хвалі далі плыву. Третій год я на выгнанні в чужине. Треба мучиться душою, серцем мне.
Нідзе не ўгледзіш родны хат, не працягне рук тычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Ночы зорачкі прыветліва мігцяць, эти зорочки вы мне в моей родной да далекой стороне.
Наурад ці Сергей Новік Пяюн, калі пісаў у 29-м годзе свае зорачкі, думаў, што гэтая песня стане для многіх беларусаў сапраўднымі лекамі. У такіх пякельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не ўяўляліся, калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхнікума у тым самым Наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь».
З 3-го курса срока нас на конверт забрали. А чего это было, это трудно объяснить, чи там провокация была, чи что. Ну, наш 3-й коллега был в Бресте, и он на год ранее с Урала учел. Там связался с такими подпольной организацией белорусской, националистичной. И как на каникулы он приезжал на отпуск, сустракаўся з нами, і ми некую розписку розписали. В общем, чорно-біло, як в виде присяги. А бумажка попала в КГБ.
По сутності, ви не приймали удел ні в якій організації?
Ніяких. Ну, тільки що ця зустріча була, під п'яну руку, розговор, і ця бумажка, слова написані були. І це послужило, як нам цей з нами разом сидів, каже, ви ж самі собі паспорт у тюрму написали.
Это хто сказав?
Каб закрыць дзело гэтай арганізацыі, пастаўлены быў чалавек, который нічого з беларускім дзелам не меў. І ён да этого наша кіраўніка, і не боявшая кіраўніка гэтай арганізацыі, сказаў, ты ж прадатель, ты провокатор, ты ж дзяцей этих пасадзіў, загубіў водако, ты ж прадаў іх. Заставив паспорт тюрму написати.
Колькі ж яшчэ існавала арганізацый, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома, тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ.
А провокатор, хто это быў?
Провокатор? Это я лічу, што ён провокатор. Тумашчык. Ён сам Скарэліч. Но ён быў на ссылцы, там выдаў, павев, арганізаваў. Тых пасадзілі, бо пастралялі, каторыя з ім былі. А ён цешты выйшаў. І з намі я так быў. Но з намі яго судзілі. для показухи. Но умовы совсем другие у него были. Самая сила у советской системы была это секретство, секретные сотрудники. Это не столько как армия, а секретные завербованные сотрудники, которые доносили, продавали. И вот такие вот секреты, я говорю, организовывали многие подпольные группы, и потом пересадили шмат невидного народа. Это я так лечу, это моя, я говорю, моя думка.
С книги Михася Чарняўскага «Як пошух маланкі» про мядзельское антикоммунистичное подземье вядома, что супрацоўники МГБ до сапраўдных подпольщиков применяли увесь папярэдні досвід катаванняў, от гішпанских иголок под пазногці до китайской кроплі на голову. Але з удзельнікамі сфабрыкаваных справ следчыя абыходзіліся гуманна, нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты.
Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не?
Не. Ну, як для віду, сам следователь, хоць яврей быў, ну, разумны чалавек, як адзін на адзін, ён са мною і пра палітыку гаварыў, про науку, я не что же изучали политэкономию, марксизм, ленинизм, а у нас финансовая техника, это политэкономия был головный предмет. И он со мной, да, как это понимать, капитал, прибавочная стоимость, как создается капитал. И он говорит, ничего ты не разумеешь, прибавочная стоимость, машины не создаются. И он и говорил мне, себе, я кажусь, вывезут, ты будешь строить коммунизм, только бесплатно, кажется, потому что треба развивать экономику, строить заводы, железные дороги, шахты, уголь добывать. Все же это треба платить за это. А кто поедет робить туда, на север, на те шахты? Никто ж не поедет, бо на это треба великие гроши, где их взять? Вот этой системой МГБ давали тут, эшелонами везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы и стали прибавочную стоимость политэкономию на практике.
Сколько вам дали?
Ну, сразу 25 дали. Ну, что ж. Могли, я кажусь, и расследовать все, что...
Но его не было тогда?
Тогда тем часом не было что-то. Хотели бы принять, не приняли это закону. Лепеш было выкористать, чтобы это, кажусь, списать. И покуль Сталин жил бы, не было 25. Як ён ужо после яго смерці мне 15 гадоў здзялі.
Вы памятаеце свае адчуванні? Вы спадзяваліся вернуцца ці не? Ці это было просто кошмар, все, жыццё закончылось?
Не, я аптимістычны быў заўсёды. Только як захварэў, туберкулёзам я забарэў. 2 года прарабіў, уже бы мне не убрали у шахту на поверхности. Это называліся мехмастерские. Мы для этого все оборудование, для шахтеров, для машин, для групп машин, у мастерских наверху робили.
Это было...
Я оптимистичный был в этом отношении. Да как я захворел туберкулезом, этой формой, вот так подадочь, там вот мне эта настольная книжка, мне это самое, кажется, близкий человек, Максимов Данович, что он пережил почти то, как я. Мне пощастило... И он хоть и, я кажусь, захворел тут, у Ялте лечился, но это уже смертная хвороба была. Мало кто выходил. Мне пощастило, у тех умовах, я кажусь, нечеловечих, с такой хворобой вернуться. Как я захворел этой хворобой, что мне надеи никакой не было. Стратил все надеи, потому что поместили в туберкулезный стационар, ты был в палату с открытой формой, палочки Коха это нашли, кровь у меня, короче, пошла. Надеи никакой нема. Я не знаю, чьи молитвы, каким чином, но, напевно, в молитвах звертался за ей мамой. Она вельми набожная была, любила, я кажусь, Богородицу, Христа, Церковь, она все время хоть советской наставницей была, вельми надборная была. Молилась так щиро, что трудно сказать. Как я так молился, моя молитва дошла до нее.
Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций, с глубокого и постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты по сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш з тих людей, про яких кажуть, народился у кашулі. Як політичний в'язень, ён мог загинуть ад рук кримінальников, ён мог не вернуться з Воркутинской шахты, ён мог померти от сухотов, але ён не только выжил, до сьогоднішнього дня заховывая светлый розум. Гэтая цудоўная гісторія так само про тое, як важно сустрець у момант полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинским лагере молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тех умовах, где 4000 людей, я кажусь, по этих бараках, на нарах спят, у тех умовах, как могло сдариться, что, как я захворил, попал в этот стационар. До меня звернулся профессор. Это один был до многие лагеря, там много лагеров, вот ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников. Где тут студент белорусский? До меня на койку, как я уже в палате лежал, присел. Ну, як ты, чё ты тут попал? Ну, я говорю, я сам не знаю. Кажу, можешь не рассказывать. Там умеют с ягдёнком зробить крокодила, волков. Пару месяцев попрацовали над тобой. И ты, как был ягнятком, то стал, что, как кажусь, самым страшным зверем. Я глядел на него. Он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах. Но позерк его, казалось, насквозь проневгал. Есть такие люди, что глядит на себе, кажется, он себя насквозь бачит. Каже, детка, я тебе хочу побахши. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а воина нашел тут под корнем легкую дырочку. Каверда. Вот она, причина эта. Каже, ну я постараюся залатать, повахшить, что смогу. Як это получилось? 7 годов я уже вернусь сюда, и уже жил в техникуме, еще и тут поддували меня, выключено было.
Это все в лагерной клинице?
Это в лагерной клинике. И он меня научил, каже, как ты никогда не думал, что ты хворый, как ты там... Не отчаялся, эти шехиры некие, это люди сами себе, как скорее, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка как была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе, как всё было открыто. Днём гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, когда проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палате, поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, и я стал вот, помогать доктору нашему, который туберкулезных лечил, как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый, думай, что ты здоровый. Можешь играть, на чем играй, можешь и карты там, или что-нибудь, как ты не думал про хворобу свою. А я что, я не музыкант, стихи не могу писать. что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнять себя с солнцем твоих ясных огнистых очей, бо не сетись мне солнце с небесов ярким светом в темной шее.
Не могу поравнать тебя с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать тебя с клеткой, не цветел в саде клетка зимой.
Лявон Богу ж загинуть и от природной стихии подчас буры на полночной раце.
У яким годе вы сели?
Это... У яким годе посадили меня? В 49-м.
В 49-м. Mm-hmm. И вышли вы...
В 56-м.
Вы працевали при лагерной больнице, так?
О, после этого я еще попрацевал, расконвоированный был, плотником неким был, строил там через речку эту... Печорочь, как она называлась, переплывали там эти коми СССР, это коровники. И еще здоровье это было, как я там просовал. На лодках мы переплывали через эту рожку. И одночи, что нам треба было, с нами один кавагир был, и наш человек 20 строили этот коровник, где эти местные комики жили. Переплыли эту речку, на лодку сели троих, я белорус, один эстонец, один латыш, троих. Соломы, там седа, что держало травы добрать в матрасы, где мы там зашивали. И, пожалуй, когда плыли на этой лодке, троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, ветер, волна пошла, плюху нашу лодку, раз-два. Будем черпать, а потом уже так, до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я узмолился, я кажусь, что ваше все... У Харские ворота, у ледовитые раны, у Беломора занесе меня, и все. Никто наш не найдет. Я к этой молитве, да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, как я уже вернулся через несколько годов. Кажется, я чула твою молитву. Я пала на колени и стала молиться. Боже, матери, Христу, с какие умела молиться все. И как это нас занесло, это уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занеси, по течению. Темно все, катер затращил, свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл, и без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж наших, что были у том, в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти поумирали. Это профессор Беляев сказал, а ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, скажешь, будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой, глядит на меня и так говорит. Активно, а? Не верится, что-то могло быть.
И еще один суд здарился с Лявоном Богушем у лягеры. Его отшукала закаханная у его девчина, с якой вучился у наставницкой семинарии еще под час немецкой оккупации.
Вот, который на 5 год был осужденный, я родился меня, малосрочников их сразу Сталин помер, в 54-м году стали отпускать. Это первое, я кажу, оттепель вышла. И это мы, я кажу, будущее же деревенской половине рассказал. Я да, сама я воспитала в саду вёски, с запода. Каратыш в лагере сидел, ты бы дома мог, что он знал, что нет. Каже, я вельми добро знал. В одном лагере мы были. И он в шахте робил, в политехническом институте, учился, что этим курсе разобрали. И рассказывал про меня, что я попал в больницу в таком тяжелом состоянии. Каже, я поехал уже, а я его покинул в больнице. В тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес. И каже, ты все под меня больше не приходишь. Ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо. До меня пришло нелегальное. Маленькую писуку писала, что она окончила этот учительский институт, працуя наставницей, завучем, на Полесье. И, каже, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы в училище жили в одной хозяйке, три девчины, и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я ее мало тогда помнил. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все житё. Это прислала одно письмо. И мне тогда, я кажусь, натхнение такое. Вера, что я повинен выжить, чтобы не помнить, кто то такая, что я не один. Кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел, я кажусь, французский язык уже. В общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но, с другого боку, хотелось, написал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне... На континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш, почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще целый год был. Это все там уже пожали освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия порадала, а нас с этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. Я уже отсюда, из Ярославля, из Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я дотворил. Как поглядели, как фактически писанины много слов, а дела-то никакого нема. Как пришить за что, что стрелял, учил организации, каким, ну, я кажусь, что дотворил. Ничего ж либо практичного.
Па вяртанні з Воркуты Лявон Богуш пабраўся шлюбам з той, дзякуючы якой выжыў, адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям. Гэта Радыё Свабода. Пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладачанчыне. Напрыканцы 40-х гадоў у заходняй Беларусі дзейнічала не адна падпольная моладзевая арганізацыя. Слонімская чайка, Пастаўскі і Глыбоцкі саюз беларускіх патрыётаў, Баранавіцкі камітэт вызвалення Беларусі, Нясвіжскі саюз змагання за незалежнасць Беларусі, Мядзельска-Смаргонская моладзевая падзем'я. Слядоў гэтых крымінальных справаў у маёй тэчы быць не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах. Гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга. Тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсам.
Вільня, я лічу, гэта ж беларускі цэнтр культуры нашай. Ну, чамусьці ў гісторыі прападаецца, што гэта літоўскі горад, польскі горад, ну, што ад нібы быў. А на самом деле усе ж нашы продкі, беларускія дзечы, з Вінні паховалася. Там цэнт быў беларускай культуры. Гімназія, універсітэт беларускі.
Я сяджу ў гасцях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духовная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы, 92 гады, і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага, як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнееўрапейскай нацыі.
Там была ідэя беларускай незалежнасці, самая галоўная. Мы только там и познали, что мы белорусы. От этого не ведали, кто мы такие. Тутэйшие и все.
Тутэйшие.
А там уже как назвали, белорусская семинария, наша Беларусь. Я кажусь, вот наш замок на горе Медовга. Скорее, столицей была Беларуси.
Любый Неманский край, край тиши и гаёв. Где пяют соловьи, соловьи, да про нашу любовь, где не мчится вдаль песня нашей весны. Про тебе, Беларусь, про тебе, Беларусь, наши дубы и сны.
Мы виталися, это все ты. Живе Беларусь, это наше привитание. Живе Беларусь. Идея незалежности не смиротна. Живе Беларусь. А жудись и новогруда. В 44-м это мне было 17 годов. Сразу это нас организовали в военкомат. Военную подготовку. 2 месяца там на пополы обучали, готовили на армии. Все обыч. После купцы приехали из Урала. И через военкомат мобилизовали у ФЗО. Подменить, как призвать, уже, я кажу, здоровое войско, а наш молодых забядіць на станцыі, на заводах, на прадпрыемствах, іх падмяніць. А за 6 месяцаў абучылі, паставілі сакарамі, слесарамі, добільшчыкамі, прафесію далі. ФЗО, мало што помню, 44-го, як паясні мне Урал, только помню, што вы спевалі песню на выгнанні. Не надходят, не проходят, не дадут. Быцца в рэк бурлівый хвалі далі плыву. Третій год я на выгнанні в чужине. Треба мучиться душою, серцем мне.
Навокол нигде не углядишь родный хат, не протягне рук сычливо родный брат, не поделишь новодумок с никим тут, не пригорне в одиноте родный кут. Ночи зорочки приветливо мигтят, быцам с неба на мяне яны глядят. Что чувать, скажите, зорочки вы мне, моей родной ды далёкай старане.
Наўрад ці Сергей Новік Пяюн, калі пісаў у 29-м годзе свае зорачкі, думаў, што гэтая песня стане для многіх беларусаў сапраўднымі лекамі. У такіх пякельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не ўяўляліся, калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхнікума у тым самым наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь».
З 3-го курса срока нас на конверт забрали. А чого-то было, это трудно объяснить, чи там провокація была, чи што. Ну, наш 3-й коллега был в Бресте, и он на год ранее с Урала учёл. Там связался с такими подпольной организацией белорусской, националистичной. И як на каникулы он приезжал на отпуск, сустракаўся з намі, і мы некую распіску распісалі. В общем, чорна-белая, як на відзе прысягі. А бумажка попала ў КГБ.
Па сутнасці, вы не прымалі ўдзел ні ў якай арганізацыі.
Ніякіх. Ну, только што гэта сустрэча была, пад п'яную руку, разговор, і эта бумажка, словы напісаны былі. І это паслужыло, як нам гэты з намі разам сядзеў, кажа, вы ж самі сабе паспарт у тюрму напісалі.
Это хто сказаў?
Каб закрыць дзело гэтай арганізацыі, пастаўлены быў чалавек, каторы нічога з беларускім дзелам не меў. І ён да гэтага наша кіраўніка, і не баёва кіраўніка гэтай арганізацыі, сказаў, ты ж прадатель, ты правакатар, ты ж дзяцей ты пасадзіў, загубіў ладако, ты ж прадаў іх. Заставив паспорт тюрму написати.
Колькі ж яшчэ існавала арганізацый, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома, тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ.
А правакатар хто это быў?
Провокатор? Это, я лечу, что он провокатор. Тумашчик. И он сам Скоредич. Но он был на ссылке, там выдал, повев, организовал. Тих посадили, постреляли, которые были. А он, сечь, ты вышел. И с нами я так был. Но с нами его судили. для показухи. Но умовы совсем другие у него были. Самая сила в советской этой системе была это сексотство, секретные сотрудники. Это не столько как армия, а секретные завербованные сотрудники, которые доносили, продавали. И вот такие вот сексоты, я говорю, организовывали многие подпольные группы и потом пересадили шмат невидного народа. Это я так лечу, это моя, я говорю, моя думка.
С книги Михася Чарняўскага «Як пошух маланкі» про мядзельское антикоммунистичное подземье вядома, что супрацоўники МГБ до сапраўдных подпольщиков применяли увесь попередний досвід катаванняў, от гішпанских иголок под пазногці до китайской кропли на голову. Але з удельниками сфабрикованных справ следчыя обыходилися гуманно, нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты.
Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не?
Не, ну як, для віду, сам следователь, хоць яврей быў, ну разумны чалавек, як адзін на адзін, я са мною і пра палітыку гаварыў, про науку, яны што ж изучали политэканомию, марксизм, ленинизм, а у нас финансовая техника, это политэканомия был головный предмет. И он со мной, да, как это понимать, капитал, прибавочная стоимость, как создается капитал. И он говорит, ничего ты не разумеешь, прибавочная стоимость машины не создаются. И он и говорит мне, себе, я кажусь, вывезут, ты будешь строить коммунизм, только бесплатно, кажется, потому что треба развивать экономику, строить заводы, железные дороги, шахты, уголь добывать. Все же это треба платить за это. А кто поедет робить туда, на север, на те шахты? Никто ж не поедет, бо на это треба великие гроши, деньги взять. Вот этой системой МГБ давали, уже шаловными везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы и стали прибавочную стоимость политэкономию на практике.
Сколько вам дали?
Ну, сразу 25 дали. Ну, что ж, могли, я кажусь, и расследовать все, что...
Но хочу, его не было тогда?
Тогда в то время не было что-то. Хотели бы принять, не приняли это закону. Лепеш было выкористать, чтобы это, я кажусь, списать. И покуль Сталин жил бы, не было 25. Як ён ужо после яго смерці мне 15 гадоў здзялі.
Вы памятаеце свае адчуванні? Вы спадзяваліся вернуцца ці не? Ці это было просто кашмар, ўсё, жыццё закончылось?
Не, я аптымістычны быў заўсёды. Только як захварэў, туберкулёзам я забарэў. 2 года прарабіў, у землі мне не ўбралі ў шахту, на паверхнасці. Это называліся мехмастерскія. Мы для этого все оборудование, для шахтеров, для машин, для групп машин, у мастерских наверху робили.
Это было...
Я оптимистичный был в этом отношении. Да как я захворел туберкулезом, этой формой, вот как Бадонович читал, вот мне эта настольная книжка, мне это самое, кажется, близкий человек, Максим Бадонович, что он пережил почти то, как я. Мне пощастило... И он хоть и, я кажусь, захворел тут, у этих, у Ялте лечился, но это уже смертная хвороба была. Мало кто выходил. Мне пощастило, у тех умовах, я кажусь, нечеловечих, с такой хворобой вернуться. Как я захворел этой хворобой, уж мне надеи никакой не было. Стратил все надеи, потому что поместили вот я туберкулезный стационар, ты был в палату с открытой формой, палочки Коха это нашли, кровь у меня, короче, пошла. Надеи никакой нема. Я не знаю, чьи молитвы, каким чином, но, напевно, в молитвах звертался за ей мамой. Она вельми набожная была, любила, я кажусь, Богородицу, Христа, Церковь, она все время хоть советской наставницей была, вельми набожная была. Молилась так щиро, что трудно сказать. Как я так молился, моя молитва дошла до нее.
Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций, с глубокого и постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты по сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш с тых людей, про яких кажуть, народился у кашули. Як политичный вязень, он мог загинуть от рук криминальников, он мог не вернуться с Воркутинской шахты, он мог померти от сухотов, але он не только выжил, до сегодняшнего дня заховывая светлый розум. Гэтая цудовная история так само про тое, як важно сустреть у момент полный безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинским лагеры молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тех умовах, где 4000 людей, я кажусь, по этих бараках, на нарах спят, у тех умовах, как могло сдариться, что, как я захворил, попал в этот стационар, до меня звернулся профессор. Это один был до многие лагеря, там много лагеров, вот ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смертников, где тут студент белорусский. До меня на койку, как я уже в палате лежал, присел. Ну, як ты, чё ты тут попал? Ну, я говорю, я сам не знаю. Кажу, можешь не рассказывать. Там умеют с ягдёнком зробить крокодила, волков. Пару месяцев попрацовали над тобой. И ты, как был ягнятком, то стал, что, как кажусь, самым страшным зверем. Я глядел на него. Он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах. Но позерк его, казалось, насквозь проневгал. Есть такие люди, что глядит на себе, кажется, он себя насквозь бачит. Каже, детка, я тебе хочу побахчи. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а воина дошел тут под корнем, легко, дырочку, каверда. Вот тогда причина это. Каже, ну я постараюся залатать, повахшить, что смогу. Як это получилось? 7 годов я уже вернусь сюда, и уже жил в техникуме, и еще тут поддували меня, выключено было.
Это все в лагерной клинице?
Это в лагерной клинике. И он меня научил, каже, как ты николи не думал, что ты хворый, как ты там... Не отчаялся, не те шехиры некие, это люди сами себе, как скорее, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка как была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе, как всё было открыто. Днём гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, коля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаты, поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, и я стал вот, помогать доктору нашему, который туберкулезных лечил, как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый, думай, что ты здоровый. Можешь это, играть, на чем играй, можешь карты там, те что-нибудь, как ты не думал про хворобу свою. А я что, я не музыкант, стихи не умею писать. что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнять себя с солнцем твоих ясных огнистых очей, бо не сесть мне солнце с небесов ярким светом в темной шее.
Не могу поравнать тебя с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать тебя с кветкой, не цветел в саде кветка зимой.
Лявон Богу ж загінуць і ад прыроднай стыхіі падчас буры на паўночнай рацэ.
У якім годзе вы селі?
У якім годзе пасадзілі мяне? 49-м.
49-м. І выйшлі вы
в 56-м.
Вы працавалі пры лагернай бальніцы, так?
Ой, пасля гэтага я яшчэ папрацаваў, расканваіраваны быў. Плотником неким был, строил там через речку эту Печорочь, как она называлась, переплывали там эти коми СССР, это коровники. И еще здоровье, где было, как я там просовал, на лодках мы переплывали через эту рожку. И одночи, что нам треба было, с нами один кавайр был, и наш человек 20 строили этот коровник. Где те местные комики жили. Переплыли эту речку, на лодку сели троих. Я белорус, один эстонец, один латыш троих. Соломы, там седа, что держи травы добрать у матрасы, где мы там зашивали. И, пожалуй, когда плыли на этой лодке троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, вечер, волна пошла, плюху нашу лодку. Раз, два, будем черпать. А потом уже так, до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я узмолился, я кажусь, что ваше все... У Харские волота, у ледовитые районы, у Беломора занесе меня, и все, никто нас не найдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, как я уже вернулся через несколько годов. Каже, я чула твою молитву, я пала на колени и стала молиться. Боже, матери, Христу, с каким умела молиться все. И как это нас занесло, а то уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занеси по течению. Темно все, катер затращил, свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл, и без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж наших, что были в том, в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти поумирали. Это профессор Беляев сказал, а ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, скажешь, будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой, глядит на меня и так говорит. Як дивно, а? Не верится, что там могло быть.
И еще один цуд здарился с Лявоном Богушем у лягеры. Его отшукала закаханная у его девчина, с якой вучился у наставницкой семинарии еще под час немецкой оккупации.
Вот, который на 5 год был осужденный, я родился меня, малосрочников их сразу Сталин помер, в 54-м году стали отпускать. Это первая, кажется, оцепель вышла. И это мы, кажется, будущее же деревенское поведение рассказал. Я даже сама его испытала в саду вёски, с поля. Каже, ты ещё в лагере сидел, ты в нём мог, что он знал, что нет. Каже, я вельми добро знал. В одном лагере мы были, и он в шахте робил, в политехническом институте, учился в третьем курсе, разобрали. И рассказывал про меня, что я попал в больницу, в таком тяжелом состоянии. Каже, я поехал уже, а я его покинул в больнице, в тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес, и каже, ты все подо меня больше не приходь, ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо. До меня пришло нелегальное. Маленькую писуку писала, что она окончила этот учительский институт, працуя наставницей, завучем на Полесье. И каже, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы в училище жили в одной хозяйке, три девчины, и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помнил. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все житё. Это прислала одно письмо. И мне тогда, я кажусь, натхнение такое. Вера, что я повинен выжить, чтобы не помнить, кто то такая, что я не один. Кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел, я кажусь, французский язык уже. Ну, в общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но, с другого боку, хотелось, написал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести в мне... На континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще целый год был. Это все там уже пошли освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия передала, а нас с этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. Я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я натворил. Как поглядели, как фактически писанины много слов, а дела-то никакого нема. Как пришли за что, что стрелял, учил в организации, каким, ну, я кажусь, что натворил. Ничего ж либо практичного.
Па вяртанні з Воркуты Лявон Богуш пабраўся шлюбам з той, дзякуючы якой выжыў, адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям.